Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, в эфире 100 вопросов атеиста, Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев, и наш эфир предназначен для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или атеист, мог с нами связаться, прислать нам свой вопрос. У нас часто говорят о том, что вот, когда я читаю рассказы о людях, которые не пришли в церковь, или людях, которые даже ушли из церкви, что они не получили ответов на свои вопросы. Вот я здесь для того, чтобы на ваши вопросы постараться ответить, мы с вами вместе подумаем. Вот если у вас есть какие-то вопросы, которые подрывают вашу веру в Бога, которые делают для вас правдоподобным атеизм, то добро пожаловать как раз на 100 вопросов атеиста. Я здесь для того, чтобы вместе с вами эти вопросы обсудить. Их можно оставить у нас на сайте Theos.fm, и там нас можно слушать с большим удобством, и можно оставить вопрос на сайте. Можно с нами связаться через Viber и WhatsApp, прислать нам вопросы. +7 977 850 0996. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можно присылать вопросы мне напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И их можно присылать, если вы нас слушаете в повторе. Я их постараюсь прочитать в следующей передаче. Так, вот у нас есть ряд сообщений, которые остались с прошлых разов. Так, что вы можете сказать о романе Пелевина «Непобедимое солнце»? Не читал, ничего не могу сказать о нем. Станислав пишет: «Вы сказали, что для вас не существует логических аргументов, которые заставили бы вас стать материалистом. Причина в том, что в материализме нет свободы воли, а без нее вы бы не могли принять свободное решение стать материалистом». Смешно, потому что в момент такого решения вы еще не материалист, для вас свобода воли существует. Так в материалистической картине мира свободы воли не существует объективно. И поэтому я не смог бы в любом случае принять решение стать материалистом. Давид спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, нужно рассматривать ветхозаветное предание об Адаме и Еве, истории их изгнания из рая? Если первые люди вида, человек разумный, как и все животные на планете, появились не мгновенно, не за один день, а постепенно. К тому же первыми разумными людьми не могли быть всего два человека, ведь целые популяции людей, которые позже увеличились, уже были изначально». Я думаю, что повествование о Адаме и Еве, оно нам сообщает не о технических подробностях, скажем так, повествование об Адаме и Еве говорит нам о отношении человека с Богом, а не о тех биологических реальностях, которые следует наука. То есть наука имеет дело с костями, и она имеет дело с анализом генов. На основании этого анализа генов люди приходят к выводу, что вот человек как биологический вид, он появился в каком-то прошлом. При этом есть разница между человеком как биологическим видом и человеком, который обладает сознанием, свободной волей, способностью принимать свободные решения, способностью к отношениям с Богом. Где-то в человеческой истории происходит этот момент пробуждения человеческого разума, пробуждения человеческой свободы. И вдунул в него дыхание жизни, как говорится. То есть взял, создал Бог человека из праха земного, это может быть процессом, может быть там длительно, может быть постепенно. Но наступает момент, когда Бог вдыхает в человека нечто, что резко выделяет его из материального мира вообще. Человек, как мы видим, обладает разумом, обладает свободной волей, обладает сознанием. То есть человек обладает уникальным отличием, уникальным образом выделяется из всего природного мира. В какой момент это происходит, мы не можем сказать, но это происходит так или иначе, мы, собственно, наблюдаем это явление. Что касается представления о том, что люди... Так, первыми разумными людьми не могли быть всего два человека. Так это, собственно, и не требуется в повествовании об Адаме и Еве. Понимаете, в чем дело? У нас в Священном Писании, когда говорят о том, что такие-то являются детьми такого-то, такого-то исторического персонажа, такого-то исторического лица, это не всегда означает именно биологическое родство. То есть, насколько я понимаю, вы имеете в виду вот ту проблему, что по предположениям генетиков человеческий род происходит не от двух особей, а от какой-то группы. Что в самом малочисленном варианте эта группа составляла несколько тысяч особей. Ну, тут я бы сказал так, что, во-первых, конечно же, все утверждения науки на этот счет носят, как признают сами ученые, характер предположительный. Они иногда и говорят, что по нашим лучшим предположениям. Но если это так, это не создает проблемы, потому что, вот смотрите, есть, например, Авраам, есть дети Авраама. И дети Авраама – это общность людей, судьба которых, отношения которых с Богом определились вот этим поступками Авраама, жизнью Авраама. И из этого не следует, что все они обязательно должны быть физически потомками Авраама. И это, ну, действительно не так, потому что евреи уже ветхозаветные. Евреи – это никоим образом не только потомки Авраама. Это потомки Авраама, непосредственно его физические, плюс присоединившиеся к нему в разное время люди. Это такой клан Авраама. Клан Авраама – это... действительно физические потомки, плюс рабы, плюс слуги, плюс разного рода люди, которые присоединились к этому клану в поисках защиты. Ну или как клан МакГрегоров, он, вероятно, имеет своим основателем какого-нибудь исторического персонажа по имени МакГрегор. Но это не значит, что все МакГрегоры – это потомки физические МакГрегора. Точно так же из того, что... произошло в Адаме грехопадение, не следует, что мы все должны быть генетическими, биологическими потомками Адама. То есть это как бы не связанные факты. Мы можем происходить биологически от нескольких тысяч особей, но при этом наша судьба определяется поступком одного человека по имени Адам, точно так же, как... существование израильского народа и потом церкви определяется поведением одного человека по имени Авраам. Хотя далеко не все мы физически являемся потомками Авраама. Поэтому я не вижу тут как-то непреодолимой проблемы с тем, что у нас, возможно, было несколько тысяч особей в основании человеческого рода. Второй вопрос, тоже от Давида. Какова позиция христианства в вопросе про внеземной разум? Допускается ли существование инопланетной разумной жизни? Ну, в общем-то, никакова. Библия нам ничего про инопланетный разум не сообщает. Мог ли Бог сотворить разумную жизнь на других планетах? Ну, мог бы, а чего бы ему не сотворить? Мы не можем тут полагать какие-то пределы его творческой активности. Поэтому... есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, об этом нам священнописатели не сообщают, потому что Библия сосредоточена на вопросе спасения человека, не на в том, чтобы сообщить нам энциклопедические данные о Вселенной вообще, она спасение человека. Если где-то существует внеземная цивилизация, это не исключено. Если мы об этом узнаем, это никак не опровергнет Библию. Но Библия просто об этом не говорит, просто остается за кадром. Другое дело, что в наше время инопланетные цивилизации являются предметом религии. Вот есть люди, которые верят, вот им это очень важно, найти инопланетные цивилизации, найти у них ответы на все вопросы. Есть люди, которые верят в то, что эти инопланетяне нас посещают, они в это очень глубоко вовлечены. Ну, это, собственно, языческая религия. Вот поиски инопланетян. Когда инопланетяне, они отчетливо замещают языческих богов. Есть очень такой культовый фильм 70-х годов, 77-го, что ли, года, «Тесные контакты третьего вида». Там как раз была одна из волн вот, интереса к предполагаемым инопланетянам. И там очень хорошо показано, как человек фактически становится религиозным подвижником, религиозным фанатиком. Он получает там телепатические сигналы от инопланетян, он преодолевает все преграды, там его семья не понимает, он бросает семью. В общем, он бежит навстречу вот к этим своим богам, и в конце концов он их встречает, они его там возносят в небесные чертоги. И видно, что это религия. Ну или в более строго научном виде сети есть такая программа попытки поисков сигналов от инопланетян. Я слушал по интернету конференцию этих представителей сети, и там эти ученые говорят, что какой-то будет переворот в наших представлениях о мире, как вся жизнь чудесно изменится, когда мы узнаем, что мы не одни во Вселенной, мы встретим этих самых инопланетян. И было видно, что это люди, охваченные религиозным энтузиазмом. То есть люди, если мы посмотрим на это со стороны, вот люди возводят там радиотелескопы, возводят какие-то структуры такие мощные, дорогостоящие, и посвящают всю свою жизнь поиску общения с некими премудрыми сверхчеловеческими существами в небесах. Ну, это религия, на самом деле. И поэтому тут проблема даже не в том, что есть ли жизнь там на других, у других звезд там где-нибудь. Ну, не исключено, почему бы Богу и не сотворить жизнь где-то еще. Это может быть в христианском контексте. Вот у Льюиса, например, в «Космической трилогии» это так. Но те инопланетяне, с которыми мы имеем дело сейчас, и у нас их очень много, прям по улице нельзя пройти от инопланетян, это литературные персонажи, которые люди иногда превращают в языческих богов. И тут мы должны сказать, что, конечно же, уфология – это некий суррогат религии. Вот. Это некая попытка найти себе богов. И как к язычеству мы относимся, конечно, негативно. Это то, что уводит человека от поклонения единому истинному Богу. То есть это разные вопросы. Есть ли жизнь где-то за пределами Земли, там разумная жизнь? Может быть. У нас нет абсолютно никаких данных. Те же ученые сети признают, что никаких данных нет. Это, кстати, интересный аргумент против атеизма, потому что если мы просто сварились случайно, вот законы природы, они так действуют, что все усложняется, появляется жизнь, появляется разумная жизнь, то почему же она появляется только вот у нас? Почему она должна появиться была повсюду во Вселенной? И тогда уже у нас бы инопланетяне бы кишмя кишели, потому что мы бы не были самой старой цивилизацией. Были бы уже более развитые цивилизации, которые уже имели бы вовсю межзвездные перелеты, и мы бы тут уже постоянно с ними общались. Но все, что нам известно об этом мироздании, это то, что мы единственные представители разумной жизни во Вселенной. Вот. Все инопланетяне, о которых люди говорят, это все-таки литературные персонажи или это религиозные персонажи, это персонажи мифа. И вот именно как мифу, как языческому поклонению, церковь относится к этому, конечно, негативно. Так, у нас есть еще сообщение. Так, вот просят меня люди прокомментировать «Непобедимое солнце» Пелевина. Не читал, не могу сказать. Так, должен ли извиняться священник перед мирянином на исповеди, если он не прав в спасительных вопросах? Честно говоря, не очень понимаю вопрос. Если священник не прав в каких-то вопросах, которые касаются веры и спасения, то он профнепригоден, конечно. Священник может иметь разное мнение по любым другим вопросам, но в вопросах веры и спасения все-таки он должен придерживаться учения церкви. Сергей пишет: православные говорят, что Христос спускался в ад и проповедовал там мертвых. Церковь мормонов идет дальше и крестит мертвых. Почему РПЦ не крестит мертвых? Потому что мы не можем узнать их произволение. Понимаете, крещение, оно предполагает, что человек пожелал стать христианином, или, если это младенец, у него родители намерены его воспитать христианином. Про мертвых мы ничего не знаем, мы не можем знать их произволение, соответственно, мы никак не можем их крестить. И поэтому это было бы очень... православным это представляется очень странной идеей крестить мертвых. Да. Могло ли человечество придумать Бога? Можно ли придумать то, чего нет? Ну, сама потребность людей в том, чтобы создавать себе там язычество и даже ложных богов, она говорит о том, что у человека есть внутри дыра в форме Бога, что человек нуждается в богообщении, человек ищет Бога, и он хочет вступить в общение с Богом. То есть то, что люди придумывают себе кучу разных языческих богов, это указывает на их религиозный инстинкт, которому что-то должно соответствовать. К сожалению, знаете, вот я бы попросил, когда вы задаете вопросы, не писать длинных писем, к сожалению, я не могу их зачитывать. Может ли человек быть осужден после смерти за одну мысль? Допустим, человек, крещенный в детстве, в 20 лет отдалился от церкви, подумал и сказал что-то плохое про Бога, затем в 30 лет этот человек снова пришел в церковь, стал жить по-христиански, про свои мысли или слова давно забыл, как следствие, не говорил об этом грехе на исповеди. Может ли получиться так, что, несмотря на дальнейшую праведную жизнь, этот грех станет причиной его осуждения и смерти? Нет, не может. Потому что, как вам сказать, куда направлено сердце человека? Человек пришел в церковь, он покаялся в тех грехах, которые он помнил, которых он мог покаяться. Он решил жить в послушании Богу и в уповании на Христа. Все, Бог его принял. Потому что мы не можем помнить всех наших грехов, и, соответственно, мы не можем их там всех подробно исповедовать. Я не помню все злые слова, которые я сказал там с моего детства, конечно. И вы не помните, никто не помнит. И принципиально при покаянии то, что человек обращается к Богу, и он желает возложить свое упование на Христа и переменить свою жизнь. А то, что каждое конкретное согрешение, каждые конкретные глупые мысли там, или слова, человек не может вспомнить, от него этого и не требуется. И, конечно же, человек не попадет, не будет осужден, не будет отвержен Богом из-за того, что у него там какие-то остались забытые худые слова. Вот я опять-таки должен коротко формулировать, является ли богохульством вера в то, что добрые люди между нехристианами спасутся? Нет, богохульством эта мысль не является, но она является, как вам сказать, это неправильная постановка вопроса. Нельзя говорить о спасении или гибели каких-то больших групп людей. Вот мы не можем сказать, что вот взять там, не знаю, всех мусульман, а обвести их там фигурной скобкой и сказать, они все погибнут, они все спасутся. Бог каждого человека судит индивидуально, исходя из его реакции на тот свет, который был ему открыт. Христос умер за всех людей. и Бог ищет спасение всех людей. Мы знаем, что ветхозаветные праведники, которые не имели еще веры в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, им это еще не было известно, имели только веру в Бога, Творца неба и земли, искали Его милости, мы верим, что они спасены крестной жертвой Христа. И поэтому мы не должны говорить, что а вот они все там наверняка провалились в ад. Мы просто этого не знаем, мы не можем знать пределов, не можем знать Божьего суда об этих людях, не можем знать их взаимоотношений с Богом. Но, что очень важно при этом, помнить, я-то знаю свои решения, я-то знаю, что меня Бог позвал в церковь, меня Бог позвал поверить во Христа, который за меня умер, меня Бог позвал принять крещение, приступить к Евхаристии, мне Бог указал путь спасения. И я как-то тут говорю «да» или «нет». Если я говорю «нет», то я говорю «нет». Если я хочу остаться за дверью, но я останусь за дверью. Поэтому мы не можем говорить, мы не можем произносить суда над другими людьми. Это не наше дело. Мы можем сказать, что Бог открыл нам путь спасения, и мы призваны по нему идти. Если мы по нему откажемся идти, ну, значит, откажемся. Если нас позвали, а мы не пришли, ну, значит, мы не пришли. Мы не можем знать, что знали другие люди, получили ли они это приглашение, в какой форме получили, как они на него отреагировали. Мы не можем выносить людям приговоров, это не наше дело. Но мы знаем, что вот есть путь спасения, нас на него позвали, мы можем пойти на него или не пойти. Прочитал цитату: «Оправдывающий богохульника сам виновен в грехе богохульства». Так, кто-то из святых богохульцем также назвал утверждение, что Бог сейчас не говорит через людей, как он говорил через святых. Знаете, богохульство все-таки это достаточно определенный конкретный грех. Когда человек говорит что-то с намерением похулить Бога, высказывание ошибочных мнений само по себе богохульством не является. Богохульство – это очень серьезный грех само по себе. Богохульство несовместимо, конечно, со спасительным. Но не нужно впадать в мнительность и видеть этот грех абсолютно везде. Мы должны греха избегать, но мы не должны впадать в панику и совершенно неоправданную мнительность. В Библии сказано, что Иосифу явился ангел во сне и сказал, что ребенок от Духа Святого. Во-первых, но явился во сне и явился, к чему это обязывает Иосифа, мало ли что людям приснится, все серьезно воспринимать. Во-вторых, тогда не было учения о Троице, поэтому не могу понять, почему упоминание Духа Святого должно было повлиять на Иосифа. Людям того времени Дух Святой ни в чем не указ. В том-то и подвиг веры Иосифа, что Бог его не принуждает, Бог никого не принуждает поверить. И да, Иосиф мог сказать, ну, приснилось там, что мало ли что мне еще приснится, все ерунда, я не буду обращать на это внимание. Но Иосиф – это человек, внимательный к Богу, это человек, который со вниманием слушает, что ему Бог хочет открыть. И поэтому Иосиф, он слышит этого ангела, он принимает этот голос ангела. Поэтому вот в этом святость и в этом подвиг Иосифа, в том, что он внимателен к Божьему внушению, и он слушается. Потому что ему ангел говорит, что это родившееся от Духа Святого, и он это принимает. Ему ангел говорит, беги отсюда в Египет, и он бежит. И в этом его подвиг веры. Любовь. Что говорить верующим, которые оправдывают свой гнев, ссылаясь на эпизод из Библии, когда Иисус выгонял торговцев из храма? Надо спросить, как вы то, собственно... Это вы спаситель мира, судья живых и мертвых, вы лично безгрешный. Ну нет, наверное, мы тут все бедные грешники, и как говорит апостол Иаков, гнев человека не творит правды Божией. И Иисус был безгрешен, и его гнев безгрешен. И Иисус мог себе позволить гнев, потому что он был праведен и безгрешен. Человеческий гнев, он всегда отравлен. Наш гнев всегда отравлен чем-то, нашей собственной гордыней, нашей собственной агрессией, нашей собственной тягой к разрушению. Это не значит, что мы не гневаемся на что-то вот, на что-то, ну, реально плохое. Есть реально плохие вещи, они реально заслуживают осуждения. Но когда мы начинаем гневаться, мы очень быстро утрачиваем самоконтроль, мы очень быстро перестаем оглядываться на то, как мы себя видим, кто мы такие. Очень быстро человек начинает воспринимать себя как такого рыцаря в сверкающих доспехах, и он утрачивает полный контроль. Поэтому нам много раз Писание говорит, что ты будь медлен на гнев. Гнев человека не творит правды Божьей. Иисус мог себе позволить гнев, но вот мы должны всегда, всегда помнить о том, что наш гнев всегда отравлен, и мы всегда в гневе будем делать и говорить что-то не то, что-то неправильное и неугодное Богу. С точки зрения религиоведения, библейский Адам – это дважды мифологемный образ, как мифологема первого человека, во-вторых, как персонаж мифа о происхождении смерти. Мифологема – это мифологический сюжет, схема, образ персонажа, имеющий универсальный, архетипичный, распространенный в разных культурах характер. Например, первый человек, Богородица, рай и так далее. Отсюда логически следует, что дважды мифологемный Адам не мог существовать в предыстории реальности, участвовать в эволюции. Да почему? С одной стороны, вы говорите совершенно правильную вещь, что это сюжет, имеющий универсальный характер. И действительно, очень важно подчеркнуть, что история Адама – это наша история. Это вот не история какого-то человека, который жил когда-то очень давно. Это наша история тоже. Это мы здесь и сейчас слушаемся змея, а не Бога. Это мы здесь и сейчас едим эти запретные плоды. Это мы здесь и сейчас сваливаем потом на кого-нибудь еще нашу ответственность. То есть вся история Адама, она воспроизводится нами буквально каждый день. Она носит универсальный характер, она охватывает весь человеческий род. Это глубочайшая истина о человеческом роде, да, вообще. Когда люди очень сосредотачиваются на исторической проблематике, действительно немножко отходит на задний план то, что история Адама – это история о всех нас, и это глубочайшая истина о всех нас. Но вот универсальный характер этой истории никак не ставит под вопрос ее историчность. Я не вижу оснований сомневаться в том, что Адам – это все-таки такое же историческое лицо, как Авраам, как Давид, как Христос. Потому что когда-то в недрах истории у человека появляется сознание, должно же появиться, человек принимает решение, начинает принимать решения в отношении себя и в отношении Бога. И в этот момент человек может как раз принять неправильное решение. Он может сделать что-то, что вызывает вот эту катастрофу. Конечно, вот это понимание грехопадения, где это могло быть в истории, как это вписывается в тот контекст, который нам известен из науки, это очень интересная проблема. И думаю, что о ней нужно будет подробно говорить, подробно ее исследовать. Но, да, есть, знаете, сайт такой, Biologos, там как раз люди этим занимаются, очень интересный. Там один из его создателей, это как раз Фрэнсис Коллинз, вот, известный американский верующий генетик. Да. Но независимо от того, где мы это помещаем в историческом контексте, это действительно повествование, которое описывает нас, нашу ситуацию, наши проблемы. Что, я еще раз подчеркну, не мешает ему также быть историчным. Это никак не ставит под вопрос реальность Адама как исторического лица. Андрей, как отвечать на возражение, что евреи навязали нам религию? Ой, таки нам это кому? Понимаете, в чем дело? Мы это кто? Вот человек, очевидно, имеет в виду, что евреи, как этническая группа, навязали нам, как другой этнической группе, религию. В какой этнической группе евреи навязали религию? Если он скажет «русские», то русские как народ вообще возникли, как народ православный, как народ христианский. если мы обратимся к нашей истории, то мы увидим, что до принятия православного христианства русского народа не существует еще. В этом нет абсолютно ничего ужасного, потому что все народы, они в истории формируются, они не существуют вечно. И точно так же, как нет общего самосознания. То есть русского народа еще нет. А потом он появляется, и он появляется буквально. У нас формирование народа русского, оно с его крещением. И вот когда происходит это чудо крещения Руси, у нас появляется русский. А евреи, вот был русский народ, потом пришли евреи, мы чего-то навязали. Но это исторически безграмотно, потому что русский народ возникает уже как народ христианский. Что делать гею, если он возбуждается от мужчин, а вот от женщин прям вообще никак? То, что точно так же, что и натуралу, который, например, возбуждается от секретарши, от жены вообще никак. Ну, если ты не можешь жить в браке, то воздерживайся. Понимаете, христианская этика в области пола, она предполагает, что мы либо живем в браке и вот имеем супружеское общение там, с законной супругой, или мы живем в воздержании. И ну, в этом отношении она там может показаться суровой, но на самом деле просто мы живем в несколько больной и свихнувшейся цивилизации, где считается, что главная радость, главная цель, главное утешение в жизни – это именно секс, то есть его физическая сторона, даже не отношения с людьми. И там воздержание, когда человек живет без сексуальной жизни, это вот он лишен самого интересного в жизни. На самом деле человек может жить в чистоте. И есть люди, которые вот, они имеют гомосексуальные склонности, но они не следуют, они их не реализуют. Они живут в чистоте, потому что они желают быть послушными Богу. Ну и надо сказать, что сама идея, что вот гомосексуализм – это что-то такое же фиксированное, как цвет глаз, она просто ну, ошибочна, потому что люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. И есть немалое число, ну, в интернете сотни, по крайней мере, экс-геев, которые были гомосексуалистами, которые вели этот образ жизни, потом их это утомило, и они ушли, они стали жить в браке. Ну, кто-то из них живет один, кто-то живет в браке, и в этом нет ничего такого жестко фиксированного. А так, понимаете, это часть более общей проблемы. А что, если я испытываю сильный соблазн нарушить заповедь? А что, если мужчина, который вполне себе натурал, испытывает сильное влечение там, к сотруднице? А что, если он испытывает сильное влечение там, к чужой жене? Да, мы всем им, очевидно, дадим один и тот же ответ, что ты должен свои влечения покорять Слову Божию. Ты не должен следовать своим инстинктивным порывам, если они тебя побуждают нарушить заповедь. Ты должен приводить свои устремления, послушание Христу. Другое дело, что надо при этом подчеркнуть, что, конечно же, это предполагает, что человек ищет помощь Божию, ищет благодать, он пребывает в общении с церковью, и часто люди пытаются найти в сексуальных контактах ту близость, доверие и теплоту, которую они не находят вот где-то еще. То есть это такая нездоровая попытка заменить сексом что-то другое. Доверие, дружбу, какую-то осмысленную жизнь. Поэтому человек нуждается в том, чтобы обратиться к Богу, в том, чтобы благодать Божия привела его жизнь в порядок. Человек пишет, что концепция разумного дизайна, большая группа биологов. Понимаете, я не биолог, я не берусь оценивать это вот intelligent design движение, и я не берусь оценивать теорию эволюции именно там с научной точки зрения. что я, точка зрения, которую я отстаиваю в этом вопросе, я напомню, состоит в том, что христианин не обязан придерживаться какой-либо точки зрения на эволюцию вообще, и ее можно признавать, можно не признавать как научную теорию. Отрицание теории эволюции не является обязательной частью христианской веры. Игнат, мусульмане утверждают, что Библия переписана 100 раз, и апостолы сами трактовали слова Бога, писали от себя, но в принципе это их единственный аргумент, не считая тех, что у Бога не может быть сына и так далее. Откуда у них такая уверенность в недостоверности Библии, истинности Корана? Ну, смотрите, в Коране сказано, что там упоминаются апостолы, и об апостолах говорится хорошо. Говорится, что они верные служители Аллаха. Говорится, что Аллах их одобрит и превознесет. То есть в самом Коране сказано об апостолах хорошо. То есть явно люди, которые говорят, что апостолы писали от себя, но они, ну, может быть, плохо знакомы в этом отношении с Кораном. Я думаю, что в этой ситуации нам стоит обратить внимание на то, что сам Коран нам говорит, что Иисус есть Божий посланник. То есть Коран отрицает его божество, он отрицает его искупительное служение, но Коран признает Иисуса великим пророком. И что у него были верные ученики. И тогда мы просто должны пригласить, рассмотреть писание этих самых верных учеников, которых сам Коран одобряет. Станислав пишет, личность – это не мистическое, сверхъестественное приложение к физическому телу, которое дается человеку изначально в виде еще одной субстанциональной сущности. Личность – это абстрактное понятие, обозначающее совокупный процесс явления биологическим индивидом, его общественных отношений к объектам внешнего мира. Не надо плодить личных сущностей. Нет, это марксистское определение, оно нам абсолютно не объясняет, ничего нам не говорит про проблему, которая у нас с материализмом возникает, о которой я говорил, проблема свободной воли. Так. Биологическое тело как таковое – это природный процесс, совокупность отношений этого природного процесса к другим объектам природы, то есть личность – это социальный процесс, происходящие в той же самой природе. Вот именно таким образом природные процессы обращаются друг к другу. Этот момент доступен для понимания. Я еще раз отмечу, что это совершенно никак не помогает решить главную проблему материализма. Каким образом мы можем принимать свободные решения, мы можем рассуждать, если все наши мысли и все наши решения определяются неизменными законами природы? У нас в таком случае нет ни свободной воли, ни возможности мыслить. Бог, Максим говорит, Бога нет, потому что я не чувствую его присутствия в своей жизни. Что ответить человеку, который так говорит? Ну так это же был ваш выбор. Понимаете, в чем дело? Если я, ну не знаю, вот бывает иногда глаза болят, и я выключаю свет и одеваю на глаза повязку, чтобы быть полной. В тотальной темноте, чтобы глаза отдохнули. Я не могу же говорить о том, что света нет. Я свет выключил и повязку на глаза одел. Я себя намеренно посадил в полную темноту, потому что я так решил. И если я выставляю Бога за дверь своей жизни, то, конечно, я не буду чувствовать его присутствие, ну, потому что я не хочу. Для того, чтобы почувствовать присутствие Бога в своей жизни, нужно общаться с ним, нужно молиться и нужно благодарить. Вот очень важно благодарить Бога. Я не помню, где я прочитал очень ценный совет вести дневник благодарности. Есть даже на андроиде, на телефоне куча приложений, именно дневник благодарности. Каждый вечер записываешь, за что ты благодарен, что было хорошего в жизни, вот какое добро ты видел от людей. Я вот последние дни очень много видел добра от людей. И все это записывать. И тогда ты открываешься. И тогда ты начинаешь переживать присутствие Бога в своей жизни. Человеку, находящемуся в холле любой церкви, важновато понять, почему православный, имея возможность обращаться к Святой Троице, молится различным ипостасям и святым. Молитву святым было трудно понять Клайву Льюису. Он иронизировал, что это походит на претензию на наличие особых связей в высших мирах. Что можно ответить на это? Посмотрите, вот есть группы в том же Фейсбуке, где люди пишут свои молитвенные просьбы. Вот у человека такая-то проблема, ну, я сам писал, и он просит молиться о вот этой его нужде. Мы можем обратиться с просьбой о молитве к нашим ныне здравствующим братьям, которые вот сейчас мы с ними можем только по интернету связаться. И вот наша вера говорит о том, что наши братья и сестры, которые отошли уже к Господу, которые уже разрешились Иисусом Христом, ну, что же, они про нас забыли, они нас больше не любят, они вот нас любили при жизни, а потом больше не любят. Или какой-нибудь благочестивый подвижник, епископ, который вот всю жизнь полагал свою, за свою паству, за церковь, что же он теперь про нас забыл совсем, ему теперь до нас и дела нет, он что сказал, ой, ну хорошо, я попал в рай, а вы там теперь барахтаетесь, как знаете, я уже уехал. Нет, конечно, они продолжают о нас молиться, они продолжают о нас помнить, и для нас также естественно просить их о молитвах, как естественно просить о молитвах наших знакомых вот по сети. Мы также верим, что наши братья и сестры, которые отошли от нас на небо, они также присутствуют в нашей жизни, как и те, с кем мы можем связаться по интернету. Только у нас нет с ними вот такой прямой связи, вернее, связь односторонняя. Они нас видят, вот как в книге Откровения мы читаем, что мученики взывают к Богу о том, чтобы он совершил суд и остановил там на земле всякие беззакония. Вот они видят, что происходит на земле. Они этим обеспокоены, они об этом молятся. Мы их не видим напрямую. Но мы знаем, что они там, мы знаем, что они на небесах, мы знаем, что они молятся о всех нас, и поэтому церковь и обращается к ним с просьбой, вот молите Бога о нас, точно так же, как я могу написать сообщение своим друзьям, молите Бога о мне, мы можем обратиться к тем святым, которые уже водворились на небесах, чтобы они тоже о нас молились. Что вы скажете о том, что репаративная терапия, то есть попытки переделать геев в натуралы, запрещена во многих странах, как вредная и антинаучная? Ну, смотрите, вот наберите в Фейсбуке в том же Freedom March, например, если их еще не забанили. Или наберите экс-геи, там масса народа, там сотни людей. Люди, которые выходят на камеру, которые рассказывают о своей жизни, которые говорят, что вот они там были геями, они там были вообще проститутами, они жизнь проводили самую-самую греховную. Да, много я видел свидетельств в том же интернете, что люди пишут, что вот я там был геем, а потом я вот понял, что это все неправильно, я порвал с этим. И люди меняются. Говорить о том, что вот нельзя помочь людям в этих переменах, ну это абсурд. Это запрет, который связан, конечно, с идеологией, а никак не знаю. Потому что люди меняют свои предпочтения в обществе. Это наблюдаемый факт. Иногда под влиянием религиозного обращения, иногда даже нет. Иногда люди просто... Ну, была такая актриса английская Джеки Куни, которая была 12 лет лесбиянкой, а потом она просто вышла замуж, родила 4 детей, и все с ней, слава Богу. То есть идея, что человек не может изменить свои предпочтения, и что ему нельзя в этом помочь, она чисто идеологическая, и она грубо противоречит наблюдаемым фактам. Так, ага. У нас пара еще сообщений. Так. Диалектический материализм, не отрицая свободу воли, дает есть свое собственное определение. Почему делать вид, что вы этого не знаете? Как вам сказать? Материализм делает свободу воли невозможной. Свободу воли как именно способность человека быть автором своих решений. Потому что все мои решения и мысли в моей голове определяются поведением материи, коры моего головного мозга. Поведение этой самой материи, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Поэтому ничего свободно помыслить не могу. Все мои мысли детерминированы вот этим очень сложным, но чисто природным процессом у меня в голове. И да, можно переопределить свободную волю так, чтобы она обозначала что-то другое, а не нашу способность быть авторами своих решений. Но это чисто будет такая, знаете, чисто лингвистическая игра, которая абсолютно ничего не сделает для решения этой проблемы. То есть, да, есть там целое движение в философии, называется компатибилизм, то есть это люди, которые верят, что можно совмещать свободную волю и материализм, но на самом деле там совмещение проходит на уровне переопределения, когда у нас просто свободной воли люди начинают называть что-то другое. Ну, например, там подсудность человека, его то, что мы можем предъявлять ему претензии. Да, мы знаем, что человек совершает свои поступки каким-то детерминированным образом, но все равно мы вот для того, чтобы общество могло существовать, мы все равно ему предъявляем претензии или его хвалим, как если бы он был свободен. Но на самом деле это никак не спасает материализм на философском уровне. На самом деле свободная воля, в смысле человек может быть автором своих решений, она в материализме убивается неизбежно. Но время наше подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше внимание. До свидания. Всего вам доброго. До следующих встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».